Глава 24. Серсея. «Я хочу сидеть на железном троне», — конючил король. «Джоффу вы позволяли». Джоффри было 12 лет, а не 8. «Но ведь я же король, это мой трон! Кто тебе это сказал?» Серсея сделала глубокий вдох, чтобы Дорка зашнуровал ее потуже. «Эта крупная девушка намного сильнее Синеллы, хотя и не так ловка». «Никто», — покраснел Томан. «Никто! Так-то ты называешь свою леди-жену?» Серсея чуяла, что за этим бунтом стоит Марджери Тирелл. «Если будешь лгать, мне придется послать за Пейтом и приказать, чтобы его высекли до крови». Пейт служил мальчиком для битья и при Джоффри, и при Томане. «Ты этого хочешь?» «Нет», — надулся король. «Так кто же тебе сказал?» «Леди Марджери», — пошаркав ногами, признался мальчик. «Королевы при матери он ее благоразумно не стал называть». «То-то же. Я вынуждена заниматься серьезными делами, Томан, делами, которые тебе пока еще не по разуму. Мне совсем не нужно, чтобы на троне у меня за спиной елозил глупый мальчишка, пристающий ко мне с детскими вопросами. Марджери верно полагает, что ты и на заседаниях совета должен присутствовать?» «Да, она говорит, что мне нужно учиться быть королем». «Когда подрастешь, сможешь заседать в совете сколько тебе вздумается. Ты увидишь, как скоро тебе это надоест. Роберт в совете всегда дремал». «Если вообще удостаивал его своим присутствием», — добавила она про себя. «Он предпочитал охотиться, а скучные дела оставлял старому Аарону. Ты помнишь этого лорда? Он умер от живота». «Да, верно, бедняга. Если уж тебе пришла такая охота учиться, выучи для начала имена всех королей Вестероса и всех десниц, которые им служили. Завтра я спрошу у тебя этот урок». «Хорошо, матушка», — послушно ответил мальчик. «Вот и умница». Серсея не намеревалась выпускать из рук бразды правления до самого совершеннолетия сына. «Я полжизни ждала этого, пусть и он подождет», — говорила она себе. Она играла роль послушной дочери, стыдливой невесты, покладистой жены. Страдала от пьяных ласк Роберта, ревности Джейми, насмешек Ренли. Терпела хихикующего Вариса и скрежещущего зубами Станиса. Подлаживалась к Джону Аарону, Неду Старку и злобному карлику, своему брату, каждый раз обещая себе, что когда-нибудь наступит ее черед. Если Марджери Тирелл задумала лишить ее вожделенного торжества, пусть лучше подумает еще раз. Завтракала она, однако, в дурном настроении, а остаток утра провела с лордом Джайлсом и его счетными книгами, слушая его кашель о звездах, оленях и драконах. Затем лорд Уотерс доложил, что 3 первых военных корабля почти закончены, и просил еще золота, чтобы отделать их с подобающей роскошью. Ей было приятно удовлетворить его просьбу. Обедала она с членами купеческих гильдий, которые жаловались, что воробьи запруживают улицы и ночуют прямо на площадях. «Придется, возможно, приказать золотым плащам выгнать этих бродяг из города», — подумалось ей. И тут в чертог явился великий мейстер. На последних советах Пицель вел себя крайне сварливо. Он остался недоволен капитанами, которых Аурин Уотерс подобрал для ее новых судов. Все они были молоды, а Пицель ратовал за опыт и настаивал, чтобы корабли отдали капитанам, уцелевшим после битвы на Черноводной. «Это славные моряки, доказавшие свою верность на деле», — говорил он. «Они доказали только одно, что умеют плавать», — возразила ему Серсея, принявшая сторону лорда Уотерса. «Мать не должна жить дольше своих детей, а капитан дольше своего корабля». Ее слова Пицелю не пришлись по нраву. Сегодня он был расположен более мирно и даже изобразил на лице улыбку. «Добрые вести, Ваше Величество», — объявил он. «Вимон Мандерли выполнил свой приказ и обезглавил Станисова лукового рыцаря». «Это доподлинно известно». «Голова и руки казненного выставлены на городской стене Белой гавани. Лорд Вимон удостоверяет это, а Фреи подтверждают. Они видели эту голову с луковицей во рту, и пальцы на одной руке укорочены». «Прекрасно. Известите Мандерли, что сын будет ему возвращен, ибо он доказал свою преданность королю». «Теперь в Белой гавани тоже настанет мир. А Руси Болтон со своим бастардом идут на ров Кейлин с двух сторон, один с юга, другой с севера. Как только ров будет взят, они совместными силами выбьют островитян из Торханова удела и Темнолесья. Это позволит им заключить союз с оставшимися знаменосцами Неда Старка, когда придет время выступать против Станиса». На юге Мэйс Тирелл раскинул лагерь под стенами штормового предела и бомбардирует замок камнями, без особого, впрочем, успеха. Хорош вояка. Ему бы следовало поместить в гербе толстяка, восседающего на своей жирной заднице. Прием нудного бравоского посла она уже откладывала на 2 недели и охотно отложила бы еще на год. Но лорд Джайлз заявил, что не в силах более выдерживать его натиск. Королева начала задумываться, есть ли у лорда казначея силы хоть на что-нибудь, кроме кашля. Бравосиец представился как Ноха Димитис. Имечко в самый раз для него. Даже голос его раздражал королеву. Она беспокойно ерзала на сиденье, гадая, долго ли ей еще придется выслушивать его дерзкие речи. Шипы и лезвия железного трона позади нее отбрасывали на пол жутковатые тени. Только сам король или его десницы имели право сидеть на нем. Серсея занимала место у его подножия в золоченом кресле с красными подушками. «Этим делом должен заниматься скорее наш лорд-казначей», — вернула она, как только бравосиец остановился перевести дух. Это явно не удовлетворило благородного Ноха. «Я имел уже 6 бесед с лордом Джайлсом. Он кашляет и просит его извинить. А золота как не было, так и нет». «Поговорите в 7-й раз», — любезно предложила Серсея. «Число 7 священно для нас». «Ваше Величество изволит шутить, я вижу». «Никоим образом. Разве я улыбаюсь или смеюсь? Уверяю вас, когда я шучу, никто не может удержаться от смеха».
«Король Роберт умер», — отрезала королева. «Железный банк получит свое золото, как только мы подавим этот мятеж».
Он осмелился бросить на нее гневный взгляд.
«Ваше Величество!»
«Аудиенция окончена». Она довольно натерпелась для одного дня. «Сир Мерин, проводите благородного Ноха Димитиса, а вы, сир Осмунд, ступайте со мной».
Ей хотелось принять ванну и переодеться до прихода гостей. Ужин обещал быть не менее скучным. Тяжелая эта работа — управлять королевством, тем более 7 королевствами. На лестнице Осмунд Кэттлблэк поравнялся с ней, высокий и стройный, весь в белом. Убедившись, что здесь больше никого нет, Серсея взяла его под руку.
«Как поживает ваш младший брат?»
«Неплохо», — замялся сир Осмунд. «Вот только...»
«Только что?» — с намеком на гнев произнесла королева. «Признаюсь, мое терпение на исходе. Нашему милому Осне давно пора стать жеребчиком при нашей кобылке. Я назначила его щитом Томана, чтобы он каждый день мог бывать в ее обществе, а розочка до сих пор не сорвана. Быть может, его чары не действуют».
«С его чарами все в порядке, он как-никак Кэттлблэк».
Сир Осмунд запустил пальцы в свои маслянистые черные волосы. «Все дело в ней».
«Что вы хотите этим сказать?»
Серсея начала уже сомневаться относительно Сироосни. Возможно, другой пришелся бы Марджери больше по вкусу. Скажем, Аурин Уотерс с его серебристыми волосами. Или здоровенная детина наподобие сира Талада.
«Девица предпочитает кого-то еще?» «Ваш брат неприятен ей?» очень даже приятен. Он рассказывал, что на днях она потрогала шрамы на его лице и спросила, что за женщина его наградила ими. Он не говорил, что это сделала женщина, но она все равно узнала, наверное, от кого-то другого. Она и застежку его плаща поправляла, и волосы убирала со лба, и все такое. Один раз у мишеней она попросила его показать, как надо держать длинный лук, и он ее обнял. Она смеется его азарным шуткам и отвечает на них своими, еще более смелыми. Она хочет его, это ясно, но... «Но», — повторила Серсея, — «они никогда не бывают одни. Король с ними почти все время, а если не он, то еще кто-нибудь. Две из ее дам спят с ней в одной постели, меняясь поочередно».